Добрый день, дорогие друзья! У микрофона Мария Заостровных, в студии вместе со мной преподаватель кафедры теологии Горного университета Дмитрий Борисович Осипов. Дмитрий Борисович, добрый день!
Добрый день!
Продолжаем читать неканонические книги Ветхого Завета, и книга «Премудростей Соломона» у нас на повестке дня. На 8 главе в прошлый раз мы остановились, поговорили о том, что такое мудрость и премудрость, и сейчас продолжим, я так понимаю, читать эту замечательную книгу.
Да. Я напомню, что книга «Премудрости Соломона», она развивает тему премудрости, которая начата в книге «Притч» в Ветхом Завете, канонической книге. Но только эти темы, во-первых, она излагает с учетом, ну, вот этого эсхатологического сдвига в сфере ценностей, да, то есть там уже есть идея воздаяния, которая переносится на будущий мир. Книги «Премудрости Соломона». Это раз. И во-вторых, эта книга носит такой более философский характер. Если книга «Притч» более образная, да, там вот именно «Премудрость» – это такая женщина, да, так сказать, которая там призывает сынов Израилевых ее послушать, обижается на тех, которые не слушают, или щедро одаривает тех, которые отвечают на ее призыв.
Но она какая-то эмоциональная.
Да, да. Ну, тут именно образ женщины, которая хлебосольная или обидчивая, то здесь мы встречаем такое уже немножко философское такое понимание, более философское, абстрактное понимание премудрости. И мы встречаем целый ряд категорий, то есть она предвечна, она это дух, который пронизывает всю Вселенную, источник всяческого блага, наделяет человека и богатством, и ясностью, и добродетелью, там, и всем-всем-всем на свете, и чистотой. И это категории, в которых описывается Христос уже в Новом Завете. Вот это для нас вот это самое удивительное и интересное. И дальше, значит, автор, он же, это же книга-то она, это же воззвание к представителям элиты, к сильным мира сего. И в первой части этой книги он им говорит, что слушайтесь Бога, и не вздумайте говорить, что мы живем сегодняшним днем, будем праведника притеснять, потому что Бог все ведает, все знает, и на суде Божьем вы себя увидите посрамленными, а праведника оправданными. Вот это то, чего нету в книге «Притч». Потому что книга «Притч», она как бы замкнута в рамках земного мира, да, и вот этого нету. А здесь уже явно выход в эсхатологию. Воздаяние переносится на будущий мир. И дальше он говорит, что если вам нужно богатство, значит, там, власть, там, и все остальное, то вы ищите его не путем неправды, а путем мудрости. Вот как я, Соломон, взыскал мудрости, и Бог мне все дал. Так же и вы в защите этой мудрости, и Бог вам все даст. А что же есть эта мудрость? И вот он описывает ее свойства, что она художница всего, что она превыше всех ценностей, она царица мира, она есть дух, пронизывающий Вселенную, и она наделяет человека всяческим благом. Вот. И дальше, вот он говорит, она прекраснее, это конец 7 главы, она прекраснее солнца, превосходнее сонма звезд, в сравнении со светом она выше, свет сменяется ночью, а премудрости не превозмогает злоба. Прям как в Евангелии от Иоанна, свет во тьме светит, и тьма его не объят. Понимаете?
А это за 2 века до того,
ну,
книга написана.
Примерно, да, да, за 2 века примерно, да. То есть, какое вообще родство тем идеям, которые выражены в Новом Завете? Ну, давайте дальше почитаем. Она, это он продолжает описывать ее свойства. Она быстро распростирается от одного конца до другого, все устрояет на пользу. И я, говорит Соломон, полюбил ее, взыскал от юности моей, пожелал взять ее в невесты себе и стал любителем ее красоты. Вот тут все-таки образность присутствует, символ брака, человек, который вступил в брак с премудростью. И она возвышает свое благородство тем, что имеет сожитие с Богом, и владыка всех возлюбил ее. Она таинница ума Божия, избирательница дел его. То есть она знает тайны божественного ума. Если богатство есть вожделенное приобретение в жизни, то что богаче премудрости, которая все делает? Все совершается с ее подачи. Если благоразумие делает многое, то какой художник лучше ее? Если кто любит праведность, плоды ее суть добродетели, она научает целомудрию и рассудительность, справедливости и мужеству, полезнее которых нет ничего для людей в жизни. Вот внезапное, Маша, внезапное вторжение Платона, платоновской философии.
Ну, да.
Вот эти добродетели, целомудрие, как бы, ну, воздержание, да, самообладание, рассудительность, справедливость и мужество – это классические добродетели по...
То есть автор почитал
Почитал, труды. Почитал, да, вот это интересно.
Прочел и почитал, я бы так сказала.
Да, 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 то есть вот прям влияние платоновской традиции. Если кто желает большей опытности, мудрость, знает давно прошедшее, угадывает будущее, знает тонкости слов, разрешения загадок, признает знамения, чудеса и последствия лет и времен. То есть нет для человека ничего скрытого. Он понимает и язык, и знамения времен, и логику истории. То есть он во всем способен разобраться. Вот так вот. Через нее буду иметь славу в народе и честь перед старейшими, будучи юношей. Окажусь проницательным в суде, и в глазах сильных заслужу удивление. Через премудрость приобрету высокий статус. Я буду молчать? Вот мудрый человек молчит. И все будут ждать, когда начну говорить. Он как?
Кстати, интересно, Платон читал Библию? Книги, которые, да, вышли вот до этого момента, библейские?
Дело в том, что... Ну, нет, конечно, нет. Но дело в том, что Библия написана до Платона. До Платона. То есть Платон – это где-то пятый, рубеж 5-4 века, а это уже послепленный период, это уже вся Библия написана.
Ну да,
и есть... поэтому евреи часто этот факт использовали. Они говорили, почему существует родство между, скажем, платоновской философией и нашей Библией.
То есть проникновение было только в одну сторону, получается, евреи
да,
восприняли.
Да. Но евреи использовали это в некий аргумент, чтобы продвинуть как бы, свой авторитет. Они говорили, что Платон читал Моисея. И у него заимствовал эти идеи.
Ну, понятно,
это неправда, это, так. Конечно же, не так.
То есть доподлинно известно, что
ну,
Платон
конечно,
абсолютно...
Там, там совершенно это независимо от еврейской мысли, ну, философия Платона и вообще греческая философия, она не зависит. Но в те времена, где ценилась древность, это работало.
То есть, подождите, получается, либо все гении мыслят одинаково, и одна и та же мысль про вот эту вот, скажем так, философию мудрости, она пришла и Платону, независимо
да?
от учения
да.
библейского, да?
Да, да,
либо, а потом уже Библия его взяла.
Книга
премудрости его взяла, как-то влила, трансформировала.
Нет, книга премудрости, просто она использует некоторый язык Платона, абстрактное мышление, но идеи, они библейские. Они доплатоновские, они как бы, ну и из еврейской традиции, не из греческой. Поэтому это немножко два разных мира, которые развивались параллельно друг к другу, но в эпоху эллинизма они соприкасаются.
Ну вот в том-то и дело, что есть действительно точки соприкосновения, да. Если мы возьмем за основу, что эллинская философия, эллинистическая проникала в еврейскую, то вряд ли не было такого, что и еврейская не проникала. Как-то они ведь общались и ну, работали, что называется.
Вы знаете,
рядом.
Обратный вот. Процесс тоже имел место.
Вот мне тоже кажется, что
но
имел
он,
место.
Но это обратное влияние, скорее, оно относится к более позднему периоду. Уже после уже это связано с христианством, влияние христианства. Потому что христианство широко распространилось в языческой среде, это уже первые века христиан. И вот тут началось влияние на неоплатонизм. Неоплатонизм. Ведь христианство – это же монотеистическая религия, она говорит, вот Бог един. И греки, язычники, которые не разделяли христианский взгляд на вещи, они начали говорить про единое. Вот монотеистическая вот эта тенденция, она налицо. И мы берем тексты, ну, неоплатоников, это Плотин, там, про Порфирий, Прокл, например. Вот они всю эту философию возводят к идее единого. Это единое, это, как бы, конечно, влияние уже христианства. То есть, видите, тут такой двусторонний процесс, двусторонняя связь.
Вот я про что и говорю, что, как бы, казалось бы, да, две разные культуры, но при этом те идеи, которые возникают и там, видимо, параллельно, они в итоге вот так вот сливаются.
Да. И вот дальше он говорит: «Через нее я достигну бессмертия, оставлю вечную память будущим после меня, буду управлять народами, племена покорятся мне, убоятся, когда услышат обо мне страшные тираны. Войдя в дом свой, я успокоюсь ею, в обращении ее нет суровости, в сожитии с ней скорби, но веселье и радость». Вот. В родстве с премудростью – бессмертие, в дружестве с ней – благое наслаждение. Понимаете? Вот такая удивительная вещь. То есть, премудрость… Обладание премудростью дает источник, это источник всяческих благ и внутреннего мира, и внешней гармонии, и благосостояния. Вот он говорит: «Я был отрок даровитый, душу получил добрую, и притом, будучи добрым, я вошел и в тело чистое, и познав, что иначе не могу овладеть ею, как если дарует Бог, что было уже делом разума, когда я это понял. Я обратился к Богу и молился Ему, и говорил от всего сердца моего. Вот. Дальше молитва Соломона. «Боже отцов и Господи милости, сотворивший все словом Твоим и премудростью Твоей устроивший человека, чтобы он владычествовал над созданными Тобою тварями, управлял миром свято, справедливо, в правоте души производил суд. Даруй мне, присядящую престолу Твоему, премудрость. Не отринь меня от отроков Твоих, ибо я раб Твой, сын рабыни Твоей, человек немощный и кратковременный, слабый в разумении суда и закона. Вот, Ты избрал меня царем народа, судьей сынов Твоих и дочерей. Ты сказал, чтобы я построил храм на святой горе Твоей». Да, Соломон-то храм построил. «Алтарь в городе обитания Твоего по победобию святой Скинии, которую Ты приготовил от начала. И с Тобой премудрость, которая знает дела Твои, присущая была, когда Ты творил мир, и ведает, что угодно пред очами Твоими, не спошли ее от святых небес, от престола славы Твоей не спошли, чтобы она споспешествовала мне в трудах моих, и чтобы я знал, что благоугодно пред Тобой». Вот. Вот такие рассуждения. Вот такие рассуждения идут в книге «Премудрости» Соломона. Вот он обращается к Богу. И дальше, смотрите, с 10 до 19 главу, ну, это основная часть, ну, как не основная, это вот последняя такая часть этой книги, где Соломон, ну, как бы это от имени Соломона идет повествование, показывает действие премудрости в истории, в священной истории. В 10 главе он описывает, как премудрость вела праведников древности от Адама до Моисея, а потом, начиная с 11 главы, он сосредотачивается на теме исхода. А заметим, что книга писалась в Египте, и он говорит, что премудрость, она управляла Моисеем, и она осуществила этот исход. И египтяне, которые обладали немалой силой, мощью, но они осуетились, они обожествили тварь, и за это Бог воздал им. Они извратились, возненавидели Божий народ, преступили справедливость, и Бог воздал им по справедливости в момент исхода. Когда, помните, тьму там наслал, жаб всяких там, первенцев погубил. И вот тут вот очень строго автор прослеживает идею божественной справедливости. Что вы сотворили, то вы и приняли. И, конечно, текст такой антиегипетский, конечно, вообще так, откровенно говоря. То есть, он направлен против египетской, вот этой эллинистической культуры, пронизанной многобожием. Он высмеивает вот этих египетских богов уже эллинистической эпохи. Он все это высмеивает, и он говорит, что вот она, нечестивый Египет, и водимый премудростью народ Божий. Вот эта книга. Для примера, сколько у нас?
У нас еще минут 5-10.
Давайте почитаем.
Вот
чтобы увидеть немножко его рассуждения, мы все не будем читать, Маша, потому что там этого много. Это он подробно, очень в поэтическом ключе. Вот это интересно. Я вам скажу, что эта прямо книга очень поэтичная, и она очень похожа местами, такая витиеватая, на наше богослужение, на наши гимны, на наши акафисты. То есть, прям тут такая сложная, красивая, изложенная мысль о египтянах, о том, как те, которые хотели перехитрить, были перехитрены, понимаете, там вот что-то в этом духе, там вот такое вот такая хитрая, такая византийская немножко уже мысль. Вот это вот то, что чувствуется в нашем богослужении, уже тут это есть. Все, давайте немножко прочитаем, чтобы впечатление было. 10 глава. Как премудрость вела праотцов в древности. Это, знаете, это текст викторина. Можно в воскресных школах викторину проводить. Вот давайте, Маша, проведем викторину. Угадаете ли вы, о ком тут идет речь? Давайте. «Она сохраняла первозданного отца мира, который сотворен был один, и спасала его от собственного его падения. Она дала ему силу владычествовать над всем». Это о ком говорится? Это Адам первозданный, который, Ева еще не была сотворена, и он правил этим миром, и премудрость сохранял, он был в раю, и он сохранял свою чистоту благодаря Божьей премудрости.
А, то есть речь тут идет именно про создание людей.
Да.
А, вот в чем была.
Дальше, третий стих. «А отступивший от нее, от премудрости, неправедный, во гневе своем погиб от братоубийственной ярости.
Ну, то есть дальше пошли по истории первого братоубийства,
да,
Каин и Авель.
Каин и Авель. Значит, Каин погиб, видите, от братоубийства на Ие.
Тут главное понять вот эту вот заковыку, про что идет речь, да, что речь идет именно про создание нашего уже мира.
Ради него потопляемую землю опять премудрость спасла, сохранив праведника посредством малого дерева.
Ковчег это... и вот это
Иной.
Вот Иной,
этот
да.
праведник Ной. Да. Она же между народами, смешанными в единомыслии зла, нашла праведника. И соблюла его неукоризненным перед Богом и сохранила мужественным в жалости к сыну.
Подождите, Лот, по-моему, да, история Лота, нет?
Нет. Кто мужественным в жалости к сыну? Кто жалел своего сына, но не пожалел? Это Авраам. Помните, когда все человечество развратилось, и Бог избрал Авраама, испытал его веру? Она во время погибели нечестивых спасла праведного, который избежал огня, несшедшего на пять городов. Это кто? Это Лот.
Лот как раз, да, да. То есть просто по, как бы,
да, да.
По вехам библейской истории пошли.
Да. Значит, праведного, 10 стих, бежавшего от братнего гнева, она наставляла на правые пути, показала ему Царство Божие и даровала ему познание святых, помогала в огорчениях и обильно вознаградила труды его. Это кто такой праведный, бежавший от гнева брата? Это Иаков, Иаков, которого премудрость Божия потом спасала. Когда из корыстолюбия обижали его, она предстала и обогатила его. Лаван его обижал, а... премудрость его обогатила, сохранила от врагов, обезопасила от коварствующих против него, в крепкой борьбе доставила победу. Помните, он с Богом боролся? Дабы он знал, что благочестие всего сильнее. Красивый текст, вот, видите? Прям богослужебный текст. У нас в богослужении очень много подобных рассуждений. Она не оставила проданного праведника, но спасла его от греха. Кто у нас был проданный праведник? Иосиф. Иосиф. Она не сходила с ним в ров, не оставляла его в узах, и потом принесла ему скипетр царства и власть над угнетавшими его. Это кто? Это Иосиф. Иосиф. Это история Иосифа. Как он был в тюрьме, и потом он стал вторым человеком.
Ну, то есть, получается, краткое содержание предыдущих серий.
Это книга Бытия, понимаете? Да. Вот как премудрость вела всех праведников древности. Наконец, она освободила святой народ и непорочное семя от народа, угнетавших его, вошла в душу служителя Господня, противостала страшным царям, чудесами и знамениями. Это о ком?
Ну, это Моисей. Нет,
это Моисей,
да, вот это
и
вот
евреи, и исход из Египта.
Раздвижение моря, любимый сюжет. Многих.
Она воздала святым награду за труды, вела их путем дивным, и днем была им покровом, а ночью звездным светом. Вот это вот все исход. Перевела их через Черное море, море, как это красное, и провела их сквозь большую воду. А врагов потопила и извергла их из глубины бездны. Враги их это египтяне. Войско фараонова. Вот вам. И, ну и дальше все начинается изложение событий исхода. Подробный такой вот текст. Вот. Вот вам книга премудрости, Маш. Вот вам книга премудрости. Она прекрасно построена. Значит, воззвание к сильным мира сего. Слушайте Бога. Не говорите себе, будем угнетать праведника жить сегодняшним днем.
Объяснение
ищите премудрости, потом он объясняет, что же такое премудрость,
и
высочайшая
как
ценность,
она
как она действовала в
истории
праведников. Ну, вот так. И поэтому книга эта, я бы вот среди всех неканонических книг, я бы ее поставил, ну, вы знаете, такой, составим топ.
Топ-3 любимых книг Ветхого Завета.
Вот я скажу топ-3 совершенно точно. Это, конечно же, книга Тавита. Ну, что там очень яркая история.
Очень яркая
и
история,
очень поучительная,
да?
Она как бы такая интересная. Книга Тавита. Это вторая книга Маковейская. Там и мученики, там такая ясная структура, там такая вот это вот повествование о событиях Маковейской войны. Оно прям трогает сердце. И она влиятельная книга очень. Идея воскресения там. Религиозное значение ее велико. И, конечно, это книга «Премудрости Соломона». Топ-3. Среди вот этих неканонических книг. Остальные гораздо... скромнее в этом плане.
Ну, в плане художественной изобразительности, каких-то вот таких вот образов.
Ну, и влиятельности, и содержания просто-напросто. Это содержательная книга, она прям связана с множеством тем важнейших, она очень интересная. Вот так вот, Мария. В следующий раз, я думаю, мы возьмем вторую и третью книги Ездры.
То есть, с книгой «Премудрости» Соломона
закончили.
Мы закончили.
Закончили.
В вторая и третья книга Ездры будет в следующий раз.
Да.
Ну что ж, дорогие друзья, готовьтесь, можно взять, почитать на всякий случай, чтобы было интереснее нас слушать. А мы с вами встречаемся в следующий четверг в это же самое время. У микрофона была Мария Заостровных, а в гостях у программы был преподаватель кафедры теологии Горного университета Дмитрий Борисович Осипов. Всего вам доброго и до новых встреч!